Передаем сигналы точного времени.
Российские специалисты начали испытывать на себе вакцину от COVID-19. Кто занимается разработкой, когда можно будет рассчитывать на ее появление? Поговорим в этом часе.
В студии Людмила Шаулина и Василий Белоусов.
Приветствуем всех, друзья.
Доброе утро.
Ну что, к обсуждению. Начнем мы с сообщения, которое вот прямо сейчас прозвучало в наших новостях. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора с 29 июня приступает к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса. Об этом рассказал гендиректор учреждения Ренат Максютов. По его словам, для исследования отобрано 3 перспективных препарата. Ученые идут в рамках графика. До конца июня планируется получить результаты испытаний на животных и дождаться разрешения Минздрава. Также идет подготовка к массовому производству вакцин. Надеются в учреждении, что вакцинация начнется в самые короткие сроки после регистрации препарата. И обязательная вакцинация может стать случаем, если коронавирус будет постоянно циркулировать. Все-таки когда появится вакцина, когда специалист приступит к вакцинированию, мы сейчас поговорим со специалистом.
Да, ну и чуть ранее стало известно, что специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России при разработке вакцины, они разработали эту вакцину и ввели ее себе, на себе испытали. Сначала они сказали, что нет, это не испытание, мы просто таким образом себя защитили. Но, тем не менее, потом были сделаны тесты, и тесты показали, что организмы выработали антитела.
Ну вот как так произошло за короткие сроки? Очень у многих появляются подобные вопросы. Я думаю, мы сейчас их адресуем нашим экспертам. На связи со студией профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Константин Пашков. Константин, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Константин, ну вот у многих возникают вопросы, как же действительно за такой короткий период времени появились антитела у тех, кто испытал эту вакцину?
Потому что с самого начала вообще, как так быстро появились антитела, это первый вопрос. А второй, как так быстро разработали вакцину? Потому что с самого начала пандемии, даже еще эпидемии, говорилось о том, что первая вакцина рабочая появится не ранее, чем через год. И то год — это очень быстро.
Ну, это действительно такое классическое восприятие времени разработки препаратов подобного свойства, потому что обычно для того, чтобы получить иммуногенную вакцину, то есть ту вакцину, которая способна выработать иммунитет у человека, действительно проходит 1.5-2 года. Первый этап – это доклинический, когда проходит испытание в пробирке, берут часть вируса, которая содержит поверхностные антигены, и как только их удается вывести, идет вторая фаза уже в инвиво, в живом организме на лабораторных животных. Обычно вот эта фаза, она длится 1-2 месяца, и по сути дела она завершена. Здесь мы вот, судя по тому, что рассказывают наши коллеги, находимся как бы в графике. А второй этап клинический, и сложность его заключается в том, что сперва идет испытание на добровольцах, а потом на группах пациентов. Ведь нужно изначально понимать, что такое вакцина. Вакцина – это универсальный препарат, который должен подходить абсолютно всем. Он не должен иметь никаких противопоказаний, не давать никаких побочных эффектов. Он должен подходить людям с хроническими заболеваниями, разных возрастов и так далее. Поэтому, собственно, ученые говорят, что 1.5-2 года клинический этап может быть очень длительным. Ну и вторая сложность, с которыми потенциально сталкиваются разработчики вакцин, заключается в том, что нужно произвести огромное количество препарата. Одно дело в лаборатории, в пробирке сделать там 20, 30, 100 доз, и это работа с каплями, ну, на микроуровне. Другое дело, вы должны создать фактически тонны препарата в чане для того, чтобы ежедневно выпускал завод тысячи этих доз, способных, в общем-то, делать то, что нужно, и то, что сегодня все ждут от вакцины.
Ну вот смотрите, многие сомневаются, да, критики и скажем так, люди, которые, возможно, не специалисты, но задают, тем не менее, вопросы, говорят о том, что негативные эффекты, которых вот не обнаружено при испытаниях, смотрят на гораздо больший временной промежуток. Есть отложенные побочки, в том числе, которые проявляются через несколько лет.
Но это в настоящее время, я бы сказал, что это глубочайшее заблуждение, которое основывается на многолетнем иммунитете и, собственно, на том базисе, на котором человечество, вот иммунологическом базисе, живет последние там 10, 20, 30 лет. Мы уже забыли то время, когда, в общем-то, весь мир, это была одна сплошная эпидемия. Одна возникала, другая затихала, люди гибли, люди страдали. Мы сегодня не знаем таких уже болезней, как дифтерия, как коклюш. Мы забыли про оспу натуральную, мы не знаем про чуму, про холеру, про полиомиелит, про бешенство. Практически не сталкиваемся с туберкулезом, с сибирской язвой. Я этот список могу продолжать, потому что это все победы нашей науки 20 века мировой, это все открытие в области микробиологии, вирусологии 19 века. И, конечно, это массовая вакцина-профилактика, которая проходила на протяжении всего 20 века. Угу. Именно благодаря вакцинам мы смогли это все победить, и человечество выработало коллективный иммунитет. То есть, по сути дела, количество иммунизированных людей стало столько, что этим болезням просто стало некуда передаваться и негде развиваться. И мы об этом забыли.
Да, ну а об истории вакцинации мы все-таки поговорим обязательно, но немножечко попозже. А сейчас к нам присоединяется генетик, биотехнолог, кандидат биологических наук, директор по науке АТГ-сервис «Ген» Илья Духовлинов. Илья, доброе утро.
Илья, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот к вам теперь вопрос. Действительно возможно разработать вакцину в столь короткие сроки, ну буквально 2 месяца? Или все-таки были какие-то уже наработки ранее? Потому что время от времени появляется то тут, то там информация о том, что да, были уже вакцины, уже разрабатывали от коронавирусов, ну, может быть, другого типа, но тем не менее уже ученые представляли, о чем речь. Так ли это?
Какая ситуация? Дело в том, что что мы поймем под понятием «разработали»? Получить молекулу, которая у животных формирует некий иммунитет, за несколько месяцев вполне возможно. То есть сделать ее дизайн, синтез, и после этого ввести животным, и увидеть, что есть параметры, которые могут свидетельствовать о том, что молекула перспективна, это действительно несколько месяцев. А если говорить о том, чтобы назвать разработанную вакцину, которая прошла все испытания, там, на людях полную токсикологию, там, первую фазу, вторую, безусловно, здесь сроки достаточно значительные, и в большинстве случаев они регламентируются еще и юридическим аспектом, законами, законодательством, в том числе и нормативами Минздрава.
Ну вот, все положено проходить. Вот ваши коллеги из Государственного научного центра «Вектор» говорят, что к концу года намерены наладить выпуск до 60 миллионов доз вакцины в год.
Ну, здесь можно только пожелать удачи им в этом деле, потому что, во-первых, это, безусловно, необходимое занятие и необходимая цель в той ситуации, в которой мы все оказались, это во-первых. Во-вторых, в случае острых эпидемий существует такое законодательное некое послабление или некий другой регламент, когда испытания могут быть укорочены. Это правда. В случае острой ситуации, пандемии, и вот как мы сейчас все с вами оказались, то Минздрав действительно может дать разрешение на более короткие фазы по испытаниям. И здесь, как вы сказали, вот этот предыдущий опыт, безусловно, я думаю, раньше никаких конструкций не было, потому что с этим вирусом мы столкнулись впервые вообще-то. Коронавирусов много. Вот когда говорят коронавирус, вот этим словом, на самом деле объединяют целую группу вирусов, там около 40 разных видов, которые нас и поражали ранее в более легкой форме и так далее. Речь идет о конкретном штамме коронавируса, который вот сейчас обнаружен, который сейчас имеет вот те свойства и дает ту самую эпидемию, которая создает проблему. Mm-hmm. Поэтому работа с коронавирусами раньше, безусловно, велась. Мы не первый раз в этом году увидели коронавирус, это да. Но конкретно этот мы увидели первый раз.
Да? Илья, мы знаем... конечно же, что вы разработали собственную вакцину от коронавируса и даже готовы отправить ее на экспертизу любым заинтересованным сторонам. Расскажите о своей работе, как она проходила, и испытывали ли вы на себе вашу вакцину?
Значит, работа наша проходила по принципам генной инженерии и биотехнологии. Генетический код вируса стал известен уже в начале года. Он был опубликован и в нескольких источниках, базах данных специализированных. И также мне удалось его получить от моих коллег, которые работают в этой теме. И дальше, зная генетический код, уже можно было синтезировать искусственную ДНК, которая содержит необходимые иммуногенные элементы вируса, да, мы их соединили, и, понимая остроту ситуации и необходимость, я действительно ввел эту вакцину себе дважды, там регламент предполагает двукратное введение с интервалом в несколько недель. И, ну, лично я чувствую себя отлично, то есть я проверил у себя формирование необходимых параметров иммунитета, у меня он есть.
То есть у вас появились антитела за достаточно короткий период времени?
Да, здесь я хочу сделать тоже такой комментарий. Вот как только возникает слово иммунитет, все любят использовать слово антитела тут же, да?
А это не одно и то же?
Ну, нет, это одно и то же, но это только часть. Дело в том, что иммунитет состоит из многих звеньев. Это и антитела, и это Т-клетки, это макрофаги, это натуральные киллеры и так далее, и так далее, и так далее. И для борьбы с этой инфекцией важны не только антитела. Антитела – это на самом деле очень малая часть. Там еще очень важно образование Т-клеток, которые обладают фагоцитирующей активностью и поедают сам вирус в организме. Ну и еще есть, не буду здесь целую лекцию по иммунологии читать. И на самом деле вот именно в случае этого вируса, по мнению большинства ученых, важен Т-клеточный ответ. Не антительный, а Т-клеточный ответ. Это разные вещи. И вакцина должна стимулировать не только образование антител, которые мы увидим в каких-то вот уже сейчас принятых везде распространенных тестах, но это и Т-клеточный ответ, который измеряется более сложными приборами, но он измеряется и доступен у нас. И таким образом он предполагает наличие хорошего протективного иммунитета. Дело в том, что Т-клеточный ответ, он возникает через несколько дней после введения вакцины, а антительный ответ возникает позже. Он возникает через 2 недели после введения вакцины.
Тогда следующий вопрос, наверное, будет актуален для многих, потому что сейчас появились так называемые тесты на антитела, которые проводятся уже массово, да, в Москве и в других регионах.
Да.
Если у человека уже есть эти антитела, нужно ли ему прививаться? Или такой необходимости нет?
На самом деле, в настоящий момент мы не можем точно ответить на этот вопрос, потому что у нас очень мало времени прошло, именно опыта наблюдения за пациентами, которые уже переболели, и переболеют ли они второй или третий раз. С точки зрения иммунологии, из общих таких соображений, можно предположить, что наличие антител, позволяет судить и о каких-то еще иммунных, стимуляции еще каких-то иммунных параметров, и, соответственно, такой человек, возможно, будет устойчив к вирусной инфекции в течение года или нескольких лет.
Но это не точно пока еще, да?
Это не точно. На самом деле, точно сейчас сказать затруднительно, потому что, ну, посмотрите сами, прошло всего несколько месяцев с начала глобальной эпидемии. Только несколько месяцев мы занялись этой проблемой. Появились выздоровевшие люди. Где-то появилась информация о том, что эти люди повторно вроде как заболели. Она не очень четкая, не очень проверенная. Да, скорее всего, в 90% случаев повторная вакцинация не требуется. Но если у человека занижен иммунологический статус, так скажем, плохой иммунитет, я не люблю этого слова, плохой иммунитет, допустим, не работают какие-то звенья иммунитета, неадекватно функционируют, возможно, требуется вакцинация даже в случае наличия антител. То есть здесь, на самом деле, важен очень комплексный подход. Вот приходит человек, у него посмотрели, да, есть антитела, но хорошо бы сдать всю иммунограмму, чтобы посмотреть, а как вообще вот у него состояние общее, потому что если там все в норме, если все клетки иммунитета продуцируются такими, все во всех диапазонах, которые, так сказать, являются нормальными, то да, конечно, такого человека можно отпустить с высокой вероятностью, что будет все хорошо. Если у человека иммуносупрессия, если у человека аутоиммунитет, если у человека есть сопутствующие заболевания, явно видно, что там и диабет, и что-то еще, то на самом деле подстраховаться лишний раз было бы хорошо. Но здесь должен принимать решение вот как бы врач, эпидемиолог. Должны быть специальные центры вакцины, которые вот, люди приходили и получали такие консультации в зависимости от своего состояния.
Ну, то есть все-таки несколько месяцев это мало, и год тоже еще пока не срок. Ну вот я хотела еще что спросить. По поводу гриппа, мы все проходим через иммунизацию по осени, как правило, все делают прививки от гриппа, и каждый раз повторяют нам, что грипп мутирует постоянно, и что сегодня, например, нам делают прививку от того гриппа, который был в прошлом сезоне. Вот эта вакцина, которая защищает от прошлогоднего штамма. А в этом году штамм может измениться. И тогда эта вакцина уже не будет эффективной. Вот с коронавирусом такая же ситуация? Говорят, что он тоже достаточно активно мутирует.
Да, это, безусловно, проблема. И вирусологии, и вакцинологии это проблема, потому что появляются разные линии одного и того же вируса. Но с точки зрения молекулярной эволюции и вирусологии, те участки, которые мутируют, это участки, которые не подвергаются эволюционному давлению, но при этом остаются константные участки. То есть вирус гриппа, как бы он там ни мутировал, он все равно остается вирусом гриппа. Понимаете? И то же самое с этим нынешним вирусом, потому что есть участки вариабельные, действительно, которые будут меняться, они, возможно, будут какие-то субтипы, характерные для разных стран, для разных регионов, такое может возникнуть. То есть африканский там субтип коронавируса может отличаться от российского и так далее, и так далее. Но константные участки все равно останутся, потому что это все равно будет коронавирус, он все равно будет нести определенные черты молекулярные и биохимические, характерные для этого семейства. И вот именно на эти константные участки и нужно делать вакцину.
Понятно.
Тогда
то есть
мы решим эту проблему. И здесь как раз нужна генная инженерия, потому что мы должны удалить вариабельные участки, которые все время меняются, и вставить вакцину только те участки, которые константные.
И антитела будут распознавать.
Это как люди, у которых всегда есть две ноги, две руки. Понимаете, люди все разные, но две ноги и две руки у нас всегда есть.
Понятно,
понимаете,
да. Так же вот у вируса. Такое простое объяснение сложных терминов.
Да, но будут различия, да.
Я думаю, вот вопрос следующий к Константину. Константин, вот будет ли, как вы считаете, вакцинация доступной для всех без исключения, как и в случае с гриппом, да, вот эти ежегодные вакцинации противогриппозные? И какие условия нужно соблюсти, чтобы сделать прививку?
Ну, безусловно, это основная задача сегодня медицины, и всегда, в общем-то, в истории добивались именно этого, потому что задача вакцины это поголовная иммунизация для того, чтобы получить вот эту иммунологическую прослойку, к которой мы все стремимся. Какие необходимые условия? Главное условие, чтобы на момент вакцинирования человек был здоров, чтобы он, так сказать, не страдал вот той патологией, против которой его вакцинируют. Ну, и, естественно, у нас в России есть все, так сказать, и службы, и центры для того, чтобы это сделать, как только вот такая вакцина появится.
Угу. Приходят вопросы от наших слушателей. Вот, в частности, от Вячеслава Алексеевича. Спрашивает он, если бессимптомно перенес заболевание, коронавирус, и появились антитела после, могут ли такого человека отправить на самоизоляцию на 2 недели? Или такой необходимости нет?
Ну, пока, так сказать, протокола не существует, вот, который бы четко это определял, но я думаю, что в скором времени, вот как коллега мой только что очень правильно все прокомментировал, эту ситуацию, будет достаточно наблюдений, будет четкое понимание вот этого быстрого теста, то, скорее всего, для тем, кто уже имеет эти антитела, так сказать, необходимости вот в изоляции нет. Но нужно понять, в какой стадии находится он, что, как это заболевание протекает, потому что он может себя чувствовать здоровым, но при этом быть носителем или распространителем заболевания, потому что у него все-таки инкубационный период достаточно долгий, вот, 2 недели, и, конечно, пока мы еще все не понимаем, пока медицина не все понимает про коронавирус, конечно, более правильно даже здесь самоизоляция человека, который, в общем-то, где-то находился, с кем-то контактировал, и он тем самым, может быть, не заболеет сам, но и не будет источником для окружающих, для близких людей.
Вот у меня к вам, Константин, как к историку медицины вопрос. У нас сейчас достаточно такое серьезное разделение в обществе на две группы. Одни верят в вакцину, другие не верят. Одни прививаются от всего, другие не прививаются вообще ни от чего. Вот исторически, как убеждали раньше людей, которые совсем ни во что не верили, в том, что все-таки вакцинация необходима? Ну, в частности, от ОСПы же привили всю Россию?
От ОСПы привили всю Россию, но это был тоже длинный путь на самом деле, потому что вакцина Дженнера против ОСПы и, собственно, ее название вакка-корова вакцина, так оно и имеет вот такие исторические корни. Вот. Пример подавала наша императрица Екатерина II, но это было еще до Дженнера, вот, когда использовали вариоляцию, то есть делали прививку той же культуры ОСПы, которой болел человек, а не коровьей, которая не оказывала такого острозаразного эффекта и токсического эффекта. Далее, даже в 1916 году Николаем II через Государственную Думу было проведено соответствующее решение о поголовной иммунизации против ОСПы. То есть были всегда государственные решения, которые, ну, если хотите, в принудительном порядке обязывали, так сказать, людей проходить вот эти меры профилактические. Это очень правильно, потому что, в общем-то, прививаться нужно от всего, от чего можно прививаться. И у нас есть два сегодня календаря прививок. Это профилактические, которые делаются в детском возрасте, и прививки, которые делаются по показаниям в тех регионах, в тех местностях, исходя из тех условий труда, где, так сказать, человек находится. Вот. Если, например, он работает в сельской местности или там на территории, где есть грызуны, там опасность чумы присутствует, да, или эпизоотия, эпидемия чумы среди животных возникает, то там уже проводится вот по эпидемическим показаниям. Вторым, наверное, очень важным фактором это был всегда пример врачей, потому что вот коллега, который вот сейчас рассказывал о том, что он на себе испытал, это не единичный случай. И Магдалина Покровская, например, в 1934 году, которая разработала российскую противочумную вакцину, она испытывала ее на себе, и масса абсолютно примеров в истории, и Кох, и Пастер, и Петенкофер, вот, они, в общем-то, все экспериментировали и показывали, в первую очередь, своим коллегам, убеждали, так сказать, вот тех своим ученых, примером, которые находились рядом, да, на собственном примере, что вакцина безвредна, безопасна, и, возвращаясь к начале нашей беседы, в общем-то, это и главная на сегодня задача, показать безвредность. Что я еще хочу сказать тем, кто против прививок. Ведь те вакцины, которые мы делали там 100 лет назад и сейчас, ну, это две совершенно разные вещи. Сегодня в основном это генно-инженерные продукты, из которых, так сказать, все вот эти вот побочные эффекты, которые приводили, ну, вот, скажем так, к сложностям, да, к осложнениям, те, которые сегодня вспоминают и говорят, а вот у меня там все что-то произошло, они сегодня в стороне, потому что уже практически культуру в полном объеме или микроорганизм, который принимали в ослабленном, аттенуированном состоянии, как это, например, Луи Пастер делал, сегодня это практически уже никто не используют и не применяют. Они великолепно очищены, они практически не дают никаких побочных эффектов, а если случаи регистрируются, то это один там на 10-100 миллионов человек, что, ну, практически является ничтожным, исходя из той задачи, которая решается посредством вакцинации.
Очень обнадеживает эта информация. Илья, вопрос к вам. Вот в каждой стране, как известно, разрабатывают свою версию вакцины. Есть ли какое-то взаимодействие по этой работе между учеными разных стран, разных государств? И вы, в частности, общались с вашими коллегами иностранными, когда разрабатывали свою вакцину?
Безусловно, взаимодействие есть, но оно сводится к тому, что есть хорошие общепринятые базы данных, где публикуются результаты, которые проходят ревьюирование соответствующее, и эти научные статьи, они выходят с высоким уровнем достоверности, мы их читаем, безусловно, это публикуют коллеги и иностранные, и наши, и таким образом это такой прямой, открытый способ обмена информацией. Что касается такого устного обсуждения, то здесь, скорее всего, оно ограничено, потому что есть элементы конкуренции научной тоже, кто быстрее, кто первее сделает эту вакцину. И это с одной стороны. С другой стороны, вакцина, создаваемая для какой-либо страны, она, ну, там есть еще нюансы с интеллектуальной защитой, с патентной собственностью. Поэтому вот такие факторы конкуренции и патентной собственности, они ограничиваются такое прямое живое общение непосредственно, да, чтобы кто-то позвонил, так сказать, и сказал, вы знаете, а у меня вот так вот тут получилось, а вот делайте тоже так. Такого нет, а научные публикации, открытые от многих иностранных коллег, которые допущены после ревьюирования, они присутствуют, и мы таким образом действительно можем наблюдать и сравнивать свои результаты с тем, что делается во всем мире.
Но вы сказали, что обычно в таких критических ситуациях, в условиях пандемии, вакцины тестируются гораздо быстрее, но все-таки вот сколько может уйти времени на окончательную проверку, получение всех данных и разрешений вот, на проведение клинических испытаний, после чего вакцина уже будет допущена до производства.
Если работать очень хорошо в темпе и как следует, то к осени это можно сделать.
Ох, ну это совсем обнадеживает.
Но это очень оптимистический прогноз.
А все-таки, по вашим данным, сколько времени уйдет?
Я могу его даже обосновать. Я могу его даже обосновать, давайте. Потому что, смотрите, вот, допустим, первая фаза. Нужно взять 15 человек, уколоть и показать, что с ними все в порядке в течение месяца.
Но то это очень небольшая люди... выборка.
Подождите, это первая фаза. Uh-huh. Да? Далее, вторая фаза. Нужно взять 150 человек из группы риска. То есть это должно быть 150 человек, которые благодаря своей жизненной деятельности регулярно сталкиваются с коронавирусом. А, берется 150 человек группы риска, берется контрольные 150 человек из той же группы риска, те 150 человек вакцинируются, другие 150 нет. И смотрится инциденс в течение 2-3 месяцев после вакцинации. То есть какая группа набирает большее количество заражения. А, это еще 2-3 месяца. Вот и посчитайте, значит, первая фаза, да, 15 человек на безопасность 1-2 месяца, а на 150 человек и 150 человек две группы, это еще 2-3 месяца. И, в принципе, после этого можно переходить к третьей фазе, где уже рассматривается 1000 человек, но это фактически, если вакцина уже к концу второй фазы показала эффективность, то с вероятностью 95% можно говорить, что она работает.
Учитывая, что первая фаза уже пройдена, остается еще несколько месяцев, правильно? Да, Константин,
а вот с этим... Я поэтому да. Назвал.
Да, мы поняли.
Да, это все так, но... Это все так, но вакцина должна еще обладать экономической эффективностью. Это тоже очень немаловажный фактор. И
это
всегда надо думать о производстве.
Производства, да. Это факторы, которые вы совершенно правильно заметили. Потому что здесь я говорил именно про саму эффективность вакцины, как вакцины. Да.
Да.
То, что организовать производство, которое способно, вот совершенно верно тут, тут тоже мой коллега заметил, производство, которое бы производило...
Ну да, на это еще потребуется время. Спасибо вам огромное. К сожалению, у нас... подходит к концу этот час эфир, и мы благодарим наших экспертов. Это профессор и доктор медицинских наук Константин Пашков и генетик, биотехнолог, кандидат биологических наук, который разработал вакцину самостоятельно, Илья Духовлинов. Благодарим всех, друзья. Мы, Людмила Шаулина и Василий Белоусов, вернемся к вам после новостей начала часа.